Если вы помните, 24 глава посвящается особой теме. Это то место, где Господь Иисус Христос подробно объясняет, что будет в конце времени. Эта проповедь была произнесена, была сказана Иисусом Христом в ответ на вопрос, который ему задали ученики. Этот вопрос мы встречаем в 3 стихе, 24 глава, 3 стих. Посмотрите, когда же он сидел на горе Елеонской, приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия?» Если вы помните, непосредственно перед этим были несколько событий, которые имели место в храме, по сути дела, в большинстве своем, когда Иисус Христос вошел в Иерусалим, и когда люди его приветствовали, и когда фарисеи, книжники, начальники иудейские сопротивлялись ему или противостояли ему, и когда вот это противостояние, которое раскрывается там перед нашими глазами, показывает несколько ключевых элементов проблем тех людей, которые тогда были представителями религиозной верхушки или те, кто были наиболее активными религиозными людьми. После всего этого Иисус подводит черту и говорит: «Се оставляется дом ваш пуст». 23 глава заканчивается так. Он уходит из Иерусалима, уходит из храма, оставляет религию Израиля, оставляет всех представителей, все то, что было тогда в Израиле, с этими словами. Он говорит: «Се оставляется дом ваш пуст». И после того, когда они вышли из Иерусалима, они перешли через долину и поднимались на Елеонскую гору. С Елеонской горы очень хорошо виден весь Иерусалим, виден храм. Как на ладони можно смотреть, наблюдать и оценивать все то, что остается там сзади. И вот эта проповедь, как она и называется, на Елеонской горе, она состоялась на этом месте. Иисус Христос, глядя на Иерусалим, глядя на всю ту религию, которая привела, в общем-то, к искуплению, к искупителю, он объясняет ученикам, когда же это будет и какой признак пришествия. Если вы помните, первая половина этой главы была связана с ответом на второй вопрос. Иисус отвечал о признаках пришествия. Эти признаки пришествия содержат в себе множество ярких, таких чрезвычайно великих фактов. Войны, природные бедствия, болезни, гонения на христиан, различные лжеучители. Причем все это построено в такой форме, что интенсивность этих явлений постоянно нарастает по мере продвижения истории человечества. Так это представил Иисус в первой половине 24 главы. То есть, когда ученики его спросили, какой признак последнего времени, когда будет твое пришествие, когда будет возвращение, когда будет великий суд, когда будет подведен итог всему тому, что мы наблюдаем сегодня, он отвечает и объясняет признаки. Он говорит об этих признаках, и мы подробно на них останавливались. Эти катастрофические явления. И он объясняет, что эти признаки постоянно будут нарастать в своей интенсивности. Причина этого заключается в том, что Христос хотел, он так запланировал, чтобы каждое поколение христиан ожидало и знало, что его пришествие может произойти в любое время, включая в их период жизни. В этом весь замысел всей вот этой конструкции ожидания пришествия Иисуса Христа. Каждый раз, каждый год, каждое столетие интенсивность поднимается сильнее, чем было раньше. Количество войн, количество их масштабы этих войн, болезни и так далее, эпидемии, о которых представил Христос и очень ясно объяснил, все это возрастает. Главный итог, который подводит Иисус Христос, пытаясь отвечать или начиная отвечать на второй вопрос, или он стоял первым тогда, когда это будет, заключается, или находим мы в 36 стихе. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Два вопроса задали ученики. Какие признаки Христос объяснил? И потом, когда он отвечает на первый вопрос, на вопрос, когда это будет, он представляет объяснение и говорит следующее буквально: «О дне и часе никто не знает», то есть неизвестно, когда это будет. «Не ангелы небесные, а только Отец мой один». Это очень важный факт, который подводит действительно черту под всем тем, что Христос говорил до того. Но это не последнее, что Христос сказал в этой проповеди. В самом деле, это только половина его проповеди. Вторая половина еще остается, и мы посвятим ей сегодня время, и в следующее воскресенье, и потом еще пару воскресений возьмем. Дело в том, что вторую половину Христос посвящает тому, чтобы объяснить, что это практически значит для вас и меня. Что это означало для учеников, которые жили тогда, которые вот смотрели на Него и сидели вместе с Ним на Елеонской горе, и смотрели на этот Иерусалим, и задавали вопрос, и получали ответ. Христос не только дал им информацию, Он не только объяснил теорию, Он не только объяснил факт, который будет иметь место. Он говорит, что этот факт, он имеет прямое отношение к жизни каждого христианина, к жизни каждого его последователя, к жизни учеников реальных, которые были тогда с ним. Это, пожалуй, самое важное, друзья. Я знаю многих людей, которые любят исследовать сложные вопросы эсхатологии. Кстати, эсхатология – это библейская наука о последнем времени. К сожалению, большинство таких людей, исследуя, остаются где-то вот там в теоретических изысканиях или, может быть, дебатируют друг с другом, что же зачем там будет. Не упускают самое большое и самое важное. Они упускают то, что все это имеет прямое отношение к нашей с вами сегодняшней жизни. Именно на это мы обратим наше с вами сегодня внимание. Пожалуй, одним словом, которым можно обобщить все, что Христос ожидает от учеников в результате всего сказанного о последнем времени, одним словом, которым можно обобщить, будет слово «бодрствуйте». 42 стих говорит об этом. «Итак, бодрствуйте». Слово «итак» соединяет нас со всем тем, что было до того. Иисус Христос обращается к нам, к христианам, к ученикам Его. Если вы считаете себя христианином, если вы считаете себя спасенным человеком, это, дорогие мои, слово, которое обращено непосредственно к вам сегодня. Сказав о всех тех чрезвычайно важных, иногда сложных, катастрофических событиях, которые будут иметь место в конце времен, Христос подводит итог, обращается к нам и говорит: «Итак, бодрствуйте, в связи со всем тем, что было только что сказано, есть только одна правильная реакция – бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Слово «бодрствуйте» – «грегорео» – греческое слово – означает наблюдать, быть внимательным очень, быть осторожным, внимательно следить за чем-то. Христос говорит: «Итак, бодрствуйте». То есть Он призывает каждого Его ученика иметь состояние, внутреннее состояние постоянной внимательности, постоянной концентрации на том, что происходит вокруг, постоянного наблюдения. Это состояние противоположно расслабленности. Оно противоположно тому, что человек каким-то образом концентрируется только на религиозной или внешней, или обрядовой части жизни. Он говорит, что это реальная жизнь, которая требует от каждого христианина определенного внутреннего состояния. Конечно, есть о чем бодрствовать. Он говорил о многих-многих проблемах, о многих вопросах, с которыми будем мы сталкиваться. Будут сталкиваться все христиане на протяжении всех времен своей жизни. Мы сегодня немножко подробнее посмотрим на то, что значит бодрствовать. Наша беда, беда верующих, беда христианства вообще, в том, что мы привыкаем ко многим терминам. Мы привыкаем к тому, что говорит Иисус Христос, мы воспринимаем эти слова, и мы думаем, что мы знаем, что они значат. Но, к сожалению, восприняв это слово, мы пошли и точно так же и дальше живем, как до того, как мы его услышали. Я хочу задать сегодня вам вопрос. Что вы делаете с конкретным предупреждением Господа Иисуса Христа, вашего Господа, если вы христианин и христианка? Что вы делаете с этим словом, с этим призывом, с этим предупреждением? «Итак, бодрствуйте». Ну, что это значит? Не спать, когда глаза смыкаются? Или может быть, каким-то особым образом ожидать пришествия, как некоторые в истории делали, они говорили, что нужно продать все имущество и ждать. Некоторые даже на крыши залазили, на крышах ждали, как будто Христу не все равно, с 3 метров выше вас легче будет восхитить. разные конструкции были на протяжении времен, веков христианства, о том, что значит бодрствовать. Или уйти в монастырь, может быть, и там уже быть совсем бодрствующим. Или же, может быть, сверхдуховность какую-то понять или постичь и наполнить ею своей жизнью. И так как ответов на этот вопрос очень много, то большинство христиан относятся к ним примерно так: «Да кто его знает?» И продолжают дальше жить. Много разных теорий, много разных взглядов, да поди ж разберись там во всех этих взглядах. И поэтому мы попадаем в очень печальное положение. Посмотрите, Христос сказал нам: бодрствуйте, а мы даже не знаем, что это такое. Мы даже не знаем, что Он от нас хочет, говоря это слово. Итак, сегодня мы подробно коснемся того, что Господь представляет нам здесь в качестве объяснения этого термина. Христос не только сказал «бодрствуйте», Он приводит нам несколько притч, которые помогают нам понять, что же это значит, что Он имеет в виду, что Он ожидает от нас, когда Он говорит «бодрствуйте». Эти несколько притч находятся здесь, две в конце этой главы. В следующее воскресенье мы остановимся на притче о десяти девах, которая сегодня была прочитана. А сегодня коснемся первых двух притч. Эти первые две притчи, они говорят нам о том, что бодрствовать означает, первое, быть готовым к встрече со Христом, и мы посмотрим на это, что это значит. И второе, притча о двух рабах, самая последняя притча в этой главе, она объясняет бодрствование как реальное послушание Христу. 25 глава или притча о десяти девах означает бодрствование как ожидание или объясняет бодрствование как ожидание Христа. И как я уже сказал, мы подробно коснемся этого вопроса на нашем следующем богослужении в следующее воскресенье. Но до того, как мы начнем читать и изучать эти две притчи сегодня, я хотел бы несколько слов еще сказать относительно того, к кому относятся эти слова. Если вы внимательно читаете эту главу, то 31 стих говорит о интересном событии. «Пошлет ангелов своих с трубою громогласной, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Помните, мы подробно говорили, что речь идет о спасении Израиля во время великой скорби. Остаток Израиля, если вы не слышали этих проповедей, возьмите, прослушайте в записи. Это очень важные элементы того, чтобы мы могли иметь общую картину и правильно ее понимать. Так вот, на основании этого многие комментаторы считают, что дальше идет просто продолжение, и поэтому, скорее всего, вот эти все притчи, они, наверное, касаются израильского народа, который останется тогда и который действительно должен бодрствовать, и действительно их это касается в большей степени. На мой взгляд, у нас есть несколько индикаторов, я уже об этом говорил как-то раз, которые позволяют нам относить эти тексты не только к израильскому народу, а точнее не столько к израильскому народу, сколько к церкви вообще. Пожалуй, самый главный фактор, который заставляет нас так думать, заключается в том, что в этом месте с 32 стиха Иисус переходит к другой теме. Он ответил на второй вопрос, какие признаки пришествия. А теперь он переходит к другой теме. То есть это не продолжение 31 стиха, а это представление другой темы. Он представляет другую, ответ на другой вопрос, когда это будет. Поэтому мы вполне можем считать то, что здесь сказано, относящимся к ученикам тогда, относящимся к нам с вами сегодня. И, конечно же, это будет относиться к тем людям, которые будут... к той части израильского народа, которая будет спасена во время великой скорби. Итак, что же значит бодрствовать? Как мы уже сказали, первое, о чем говорит Иисус Христос, бодрствовать – это значит быть постоянно готовым к Его второму пришествию. Очень интересные вещи. Не периодически, не только во время пробудительных собраний, не только тогда, когда приболели, и кажется, надо бы подготовиться, а то вдруг чего еще и так вот быстрее перейдешь в Царство Небесное, чем планировал. Всего доброго. Давайте прочитаем эту притчу. Иисус Христос объясняет это на примере бодрствования хозяина, который может предупредить ограбление своего дома. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Очень ясная картина. В то время воры проникали в дома ночью, тогда, когда их не ждали. Конечно, они всегда проникают тогда, когда их не ждут. Но тогда это делали интересным образом. Тогда стены были глиняные, и поэтому они находили те места, где можно было эту глину раскопать. Просто здесь написано «не дал бы подкопать дома своего». Где-то слабое место находили, просто разрывали дырку в стене, заходили, выносили и так далее. Но суть не в этом. Суть не в том, как это воры делали. Суть в одном факте, что вор приходит всегда, когда его не ждут. Есть другие места, где Христос говорит, как тать ночью. То же самое, как вор ночью приходит. Речь идет о факте, что у каждого из нас есть реальная опасность там, в одном месте или в другом, сталкиваться с вот этими неожиданностями в жизни. Вещи, которые возможны, но мы думаем, что они не очень реальны. Тогда, когда случается, люди думают, ну как же так получилось? Таких много событий, много разных обстоятельств в нашей жизни. Человек живет, живет, строит планы, и он совсем не думает, что он заболеет чем. Он не рассчитывает на эти вещи. Иисус приводит эту иллюстрацию для того, чтобы показать нам один простой факт. Сделать вывод, потому и вы будьте готовы. 44 стих. Потому что мы живем так, когда пришествие Христа не случается каждый день. И мы думаем, ну раз не случается каждый день, ну, наверное, сегодня не случится. Скорее всего, и завтра не случится, наверное. И мы привыкаем к этому факту, и это приводит нас к расслаблению внутреннему. И Христос говорит, потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Оказывается, нам нужно быть готовыми не только на нашем собрании, когда мы пришли, когда мы помолились, когда мы, вот кажется, ну Господь, гряди. Окей, сейчас мы думаем. А написано «тогда, когда не думаете». Речь идет не о тех моментах, когда нам кажется, мы чувствуем себя готовыми. Речь идет о других ситуациях. О тех ситуациях, когда мы расслабились, когда мы думаем, что ну сейчас это не придет. Ну сейчас это вряд ли может быть. Что это практически означает? Что значит быть готовым? Точно так же, как и что значит быть бодрствующим. Что требуется от нас? Что Бог хочет, когда Он говорит о том, чтобы мы были готовы? Если мы посмотрим внимательно на разные тексты Священного Писания, они открывают нам несколько интересных обстоятельств, которые написаны к нам, верующим людям, к тем, которые спасены однажды, к тем, которые познали Иисуса Христа. Тем не менее, Бог через Духа Святого, через апостолов, через авторов Священного Писания напоминает нам о том, чтобы каждый из нас мог проверять себя и мог проверять свою готовность постоянно. Пожалуй, самый важный вопрос, который определяет готовность человека к встрече со Христом, это наличие реальной спасающей веры. Для того, чтобы мы определили свою готовность к встрече со Христом, нам нужно поставить перед собой задачу. Испытывайте себя, верили вы. Мы не можем спастись ничем. Наше спасение только по благодати. Мы не можем его заработать, мы не можем выстрадать свое спасение. Мы не можем каким-то образом сделать себя добрее, чтобы Христос посмотрел на нас и сказал «хороший человек». Он действительно может быть спасенным. Есть только один путь для того, чтобы иметь спасение. Это доверие искупительной жертве Господа нашего Иисуса Христа на Голгофском кресте. Вот поэтому Священное Писание, обращаясь к нам, апостол Павел, когда-то обращаясь к верующим, жившим в Коринфе, он писал им конкретное повеление. Послушайте, в чем оно заключается. 2 Коринфянам. 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? В церкви в Коринфе было много проблем, и апостол пишет им много разных наставлений. И среди всех этих наставлений он обращается к ним и говорит, есть очень важное занятие, которым вы должны делать. Вы должны проверять периодически, глядя на свою жизнь. Вы должны еще раз убеждаться, а есть ли действительно в вас настоящая спасающая вера? Это очень интересная постановка вопроса, друзья. Ведь если спасение – это рождение свыше, которое однажды происходит по вере, то тогда какой смысл постоянно перепроверять, если ты уже один раз родился свыше, и один раз тебя уже проверили, и многие братья беседовали с тобой, и ты принял крещение, в котором ты засвидетельствовал всем, что да, ты действительно рожден свыше. Зачем опять перепроверять все это дело? Зачем это повеление апостола Павла, которое относится к нам? Причина этого заключается в том, что, говоря о вере, люди далеко не всегда представляют то, что Бог имеет в виду, говоря о вере. Далеко не всегда. Священное Писание говорит о том, что будет много людей, которые ошиблись в этом вопросе. Будет много людей, которые ошибутся, которые думали, что они имели спасающую веру, но в действительности ее не было. Дело в том, что спасающая вера – это не просто признание факта существования Бога. Спасающая вера – это не просто присоединение к церкви. Спасающая вера – это не просто исполнение религиозных правил. Спасающая вера – это не просто молитва покаяния, которая в слезах была произнесена. Спасающая вера – это гораздо больше. Мы можем дать спасающей вере такое определение. Вера – это реакция человеческой души на божественную истину, возникающая в результате сокрушения сердца, признания Божьего абсолютного величия и своей абсолютной зависимости от Него. Я еще раз повторю. Вера – это реакция человеческой души. Первое. Это реакция нашей души. Реакция нашей души на божественную истину, определенную истину. Вот откуда слово «вера». То есть человеческая душа реагирует на определенную божественную истину. Что это за истина? Эта реакция возникает в результате сокрушения сердца, признания божественного абсолютного величия и своей абсолютной зависимости от него. По сути дела, божественная истина говорит нам о том, что ты грешный, нищий, ничтожный и без Бога погибший человек. Это первая реакция. Мы воспринимаем эту истину, и мы реагируем на нее. От того, как мы реагируем, вот и зависит вера. Вот это и есть вера. Тот факт, что мы просто признали, что Бог есть, не делает нас спасенными. Но когда этот Бог говорит нам о том, что мы абсолютно в Нем нуждаемся, и мы грешные люди, восставшие против Него, достойные ада, вот реакция на этот факт приближает нас к сути спасающей веры. Это первое – сокрушенное сердце. Второе – признание Божьего абсолютного величия. Это еще одна истина, на которую мы реагируем. Вера – это реакция человеческой души на божественную истину, возникающее в результате сокрушения сердца, признание Божьего абсолютного величия и своей абсолютной зависимости от Него. Вот это спасающая вера. Спасающая вера, исходя из признания реальности Бога и самого себя, она представляет радикальную перемену внутреннего мира, происходящую по причине подчинения нашей жизни Иисусу Христу. Вот почему апостол, обращаясь к людям, которые жили там, он говорит, смотрите и проверяйте себя, верили вы. Это самый важный вопрос, который никогда не должен исчезнуть из нашего поля зрения. В другом послании к этой же церкви апостол пишет в 15 главе, 34 стих, он говорит о том, что многие из тех, кто, или некоторые, по крайней мере, из тех, кто принадлежал к церкви в Коринфе, в действительности не знали Бога. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Эти люди, которые жили там, они хвалились тем, что они верующие. Они конкурировали друг с другом, говоря: «А я покаялся от Петра, а я покаялся от Павла, а я от Аполлоса». У них было соревнование такое духовное. И апостол, обращаясь к ним, говорит: «Отрезвитесь, не грешите, потому что я знаю, к стыду вашему я скажу, некоторые из вас не знают Бога, некоторые из вас не имеют спасающей веры». Иисус Христос предупреждал об этом же самом. Он говорит, что цена этой ошибки будет очень велика. Цена этой ошибки будет вечность без Бога, вечность в аду, вечность в мучениях, в которых человек остается, когда он не имеет спасающей веры. 7 глава Евангелия от Матфея, с 21 стиха написано: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Посмотрите, здесь сказано: многие скажут мне. То есть, оказывается, таких людей будет немало. Даже из тех, кто был в церквях, кто признавал то, что Бог есть, и участвовал в церковной жизни, Иисус Христос говорит, что таких будет много, которые придут и скажут. И они, посмотрите, они настолько были уверены в том, что с ними все нормально, что они даже перед Белым престолом, даже перед Иисусом Христом, вот там на небесах, они пытаются делать вид, что мы ничего не понимаем, почему нас сюда не пускают. И Христос им объясняет, они перечисляют свою активность религиозную, свою деятельность. И Христос им объясняет: я объявлю им: я никогда не знал вас, у меня с вами не было ничего общего, вы никогда не были спасенными. Хотя, безусловно, они считали себя верующими. Если мы посмотрим на еще одну группу верующих людей, я ее приведу на память, не буду открывать сейчас. Помните 8 глава Евангелия Иоанна? Мы подробно разбирали эту историю, изучали ее. Помните, когда написано: уверовали в него иудеи, написано: обратился и сказал он к уверовавшим в него иудеям: если пребудете вы в слове моем, тогда вы истинно мои ученики и познаете истину, истина сделает вас свободными. Они сказали, что они уже уверовали, но эта вера не была спасающей. Немножечко ниже Христос раскрывает их сущность и говорит: так вы же дети дьявола. Они в действительности совершенно далеки были от спасения. Они вообще были людьми, которые даже не приблизились еще к сути внутренней перемены. Но написано, они уверовали. Послание Иакова говорит о том, что бесы веруют и трепещут. Бесы прекрасно знают, что есть Бог, он знает, что он есть, что он триедин. Они знают, что был Голгофский крест, они знают все, что произошло там. И их даже трепет берет от того, когда они думают об этом. Но их сердца, их внутренний мир остается под властью противления. То есть спасающая вера отличается, дорогие мои, просто от признания религиозных фактов. Это достаточно серьезно. Это приводит нас к следующему вопросу. Как же убедиться, проверяя себя, испытывая себя, верили мы? Как же убедиться, что мы действительно имеем спасающую веру? Как убеждаться в этом снова и снова, больше и больше? Именно так это должно быть. Несколько вопросов помогут нам ответить на этот вопрос. Первое. Преклоняетесь ли вы перед Богом? Когда мы проверяем себя, проверяем свою готовность, самый главный факт, с которого начинается все, это реакция. Откуда эта реакция? Какая эта реакция? Посмотрите, эта реакция заключается в простой вещи. Если Бог велик, и я ничтожный, нуждающийся в Нем, то здесь у меня может быть две реакции. Или же я, подобно бесам, буду продолжать трепетать, но оскаливаясь, воевать с Богом, или я преклонюсь перед Ним в смирении. Отсюда начало всего, друзья. Вот почему нам нужно снова и снова задавать себе этот вопрос, снова и снова искать в себе покорности Богу. Вот почему Ветхий Завет весь переполнен одной фразой, одним призывом: «Бойся Господа Бога твоего». Это действительно самый важный рациональный принцип, с которого начинается наше спасение. Иакова 4 глава 6 стих написано: «Посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Когда мы говорим о преклонении перед Богом, это преклонение, оно включает в себя еще один элемент. Люди, которые преклонились перед Богом, они сразу приняты как дети, и у них вот эта связь с Богом естественная возникает. Римлянам 8 глава 15 стих написано: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». Речь идет о простой вещи, друзья. Христианин, настоящий спасенный христианин, он даже тогда, когда он падает, когда он спотыкается, когда ему трудно, он все равно знает, ему больше некуда идти. Он все равно поднимается и идет к Отцу, потому что Он его Отец. Потому что внутри его вот это есть связь, которая требует освобождения от греха, которая требует изменения жизни, которая ведет его туда-назад, к Небесному Отцу. Есть второй вопрос, который нам нужно задавать, чтобы проверять себя и испытывать, верили ли мы. Изменяется ли ваш характер? Не менее важный вопрос. Дело в том, что настоящая вера, она обязательно приносит плоды. И когда люди говорят о плодах веры, они часто думают о всяких разных плодах. Ну, например, помните, «Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти, хоть одну хотел бы душу к Иисусу принести». Псалом есть такой. Там про снопы, помните, каждый там сноп принес и так далее. И люди всегда думают, что плод – это кто-то, кого мы приведем к Иисусу Христу. Да, в каком-то смысле это можно тоже назвать плодом, результатом нашей жизни и служения. Но Писание говорит совершенно о другом. Писание говорит о том, что плод нашей веры прежде всего выражается в нашем изменяющемся характере. Вы посмотрите, что изменилось во время грехопадения. Во время грехопадения у человека руки, ноги все были на месте. Он не стал хромым, слепым, каким-то на одно ухо не слышащим. У него все продолжало работать нормально. Изменился его характер. И причина, почему он изменился, заключалась в том, что он посчитал себя теперь царствующим. Он посчитал себя центром, который определяет реальность. И это испортило человека всего, до мозга костей. Теперь этот человек приходит к Иисусу Христу, он получает спасение, он верует. Если это действительно так, то первое, что должно начать изменяться в этом человеке, это возвращение или обратный ход вот тем результатам грехопадения. То есть человек, доверившись Иисусу Христу, он признает, что Иисус теперь Господин, что Бог является владыкой всего и его жизни тоже. Что Бог определяет, что хорошо и что плохо. Он определяет, что правильно и неправильно. И когда человек начинает жить в соответствии с этим, изменяется его внутренний мир. Послание Галатам, 5 глава, говорит нам о том, что Дух Святой, живущий в нас, имеет плод. И посмотрите, весь этот плод связан с нашим характером. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закон. Посмотрите, все проявления плода Духа, перечисленные здесь, связаны с внутренним миром человека. Связан с его реакцией, связан с его характером. Плод Духа, Дух Святой, соединяясь с Духом человека, он начинает изменять его внутреннюю суть. Задавайте себе вопрос, изменяется ли ваш характер. Речь не идет о том, что верующие имеют идеальный характер. Вот они до покаяния были такие плохие, раздражающиеся, злые там, и так далее. Вот, неправильные, недисциплинированные. И потом раз, переключилось, и все, они теперь все абсолютно точные. Нет, мы, естественно, живем, и в нашей жизни очень много есть остатков всех тех привычек, которые уже заложили свои колеи в нашем сознании, уже реакции наши сформировались, выработались и так далее. Речь идет вот о чем. Речь идет о том, что человек, который пришел к Иисусу Христу, он должен сознательно и постоянно заниматься изменением того, что неправильно сформировалось. В этом по сути дела, главное благословение нашей христианской жизни. Плод же Духа. Третий вопрос, который мы задаем себе. Мы говорили о том, преклоняетесь ли вы перед Богом, изменяете ли ваш характер. Третий вопрос, побеждаете ли вы грех? Если мы говорим о готовности к встрече со Христом, вот эти три фактора, они помогают нам реально определить. Почему? Потому что это плоды веры. Я как-то вам рассказывал уже о том, что мы однажды имели такую возможность разговаривать с человеком, который определяет почвы здесь вот в нашей местности, для того, чтобы определить, возможно ли строительство здесь или невозможно. Есть такое понятие wet land или болотистая земля, там, где нельзя строить. Но дело в том, что болото не всегда там стоит, когда дождя давно нет, там ничего нет, там ты придешь и видишь, все сухо, там нету чего-то такого страшного. И когда этот человек ходил и показывал, вот это нет, это wetland, это болотистая земля, мокрая земля, это вот здесь можно строить. Я ему задал вопрос, а как вы определяете? Он говорит, по растениям. Есть некоторый тип растений, которые растет только там, где wetland. Ты его не найдешь там, где сухая земля. Его даже не видно этой мокроты, этой влаги, этой воды, которая бы стояла. Но она где-то там есть, это точно. Вот точно так вот эти три качества. Нашу веру мы не можем показывать так, как показывали фарисеи и книжники. Но плоды веры обязательно должны быть, которые мы должны постоянно проверять себе. Преклоняетесь ли вы перед Богом? Изменяется ли ваш характер? Побеждаете ли вы грех? Третье очень важное качество. 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Сразу хочу предупредить, наличие спасающей веры не означает безгрешности. Не означает, что человек безгрешен. Человек до конца своей жизни будет жить в грешном теле. А раз он живет в грешном теле, то грешное тело имеет тенденцию к греху. Оно постоянно каждого из нас влечет к тому, чтобы было по его. Было так, как ему удобнее, как оно хочет и так далее. Этот процесс будет продолжаться до конца. Вопрос в другом. Вопрос, есть ли внутренний человек, который этому противостоит? И если он есть, то всегда будет борьба. Верующий человек – это тот человек, который находится в постоянной борьбе с грехом. Почему? Потому что его ветхий человек, его плотская природа, она всегда хочет своего, бунтуя против Бога. Но если в нем, и кстати, неверующий человек, он так и живет, просто под властью этих тенденций. Но если в человеке появляется новая природа, то она, согласно тому, что здесь написано, она не может пребывать в грехе. Она находится в таком положении, когда всякая греховная тенденция плоти приносит ей неприятности, и новая природа всегда действует, чтобы освобождаться от этого. Вот отсюда борьба. Вот отсюда вот эта война, которая происходит внутри. И очень хорошо апостол Павел описывает в 7 главе послания к римлянам. В 8 главе, в 13 стихе он подводит итог этого и говорит, слушайте, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то есть если ваш дух внутри борется не на жизнь, а на смерть, то есть он действительно борется, не просто, ну, поборолся чуть-чуть, ну, чтобы видно было, что боролся. Нет, он не может успокоиться, пока он грех видит. Он ищет возможности его побеждать, его преодолевать. То написано, живы будете, то тогда у вас есть спасающая вера. Опять-таки, речь не идет о том, что вы побеждаете каждый грех, но речь идет о том, что вы ведете борьбу с каждым грехом, и вы не успокоитесь, пока вы его в конце концов не победите. Итак, это первое. Что значит быть готовым? Мы говорили, проверяйте, испытывайте себя, верили ли вы. Есть еще второй текст, который отвечает или помогает нам увидеть ответ на этот вопрос. Крепко держитесь исповедания. Второй принцип. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Это второй элемент. Позволяет нам видеть нашу готовность по отношению к Иисусу Христу. И мы находим его в послании к евреям. Мы говорили о послании к коринфянам, которое написано апостолом Павлом. Послание к евреям написано другим неизвестным автором, мы точно не знаем каким, но он представляет эту же сторону, о готовности говорит, но немножечко с другой стороны. Очень интересную картину автор представляет здесь. Вначале он подчеркивает, что искупительная жертва Иисуса Христа абсолютно достаточна, чтобы сделать христианина совершенным раз и навсегда. Посмотрите, 10 глава с 14 стиха. «Ибо Он, то есть Иисус Христос, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более». Точка. Завершенный процесс. Это наше упование, это наша надежда, это наша радость, это покой в сердце. Здесь ясно написано, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Христос ничего больше не может добавить к своей жертве, и мы ничего не можем добавить к тому, что Он действительно сделал за нас на Голгофском кресте. Тем не менее, подчеркнув, каким образом мы спасены, автор послания к евреям очень подробно и детально останавливается на результате нашего спасения. Он подробно объясняет, и мы посмотрим некоторые результаты спасения, которые имеют дело с нашей готовностью к встрече Иисуса Христа. 19 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым». Дальше он перечисляет несколько еще вещей, я их пропущу. 23 стих. «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Очень интересная вещь. Еще раз. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым». Раньше он рассказал о пути старом. Путь старый заключался в жертвах ветхозаветных, которые, написано, не могут снять греха. Теперь путем новым и живым мы входим во святилище, мы входим к Иисусу Христу, мы входим в общение с Богом. Он говорит, будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Несколько слов, что такое исповедание? Исповедание – это не то, что человек рассказывает пресвитеру, когда он согрешил. В данной ситуации исповедание, упование – это реальное основание веры. Исповедание нашей веры – это принципы истины, библейской истины, на которых построена наша вера. Это очень важно, друзья. Дело в том, что физически мы не можем за Христа держаться, Он вознесся на небо. Да если бы все мы собрались и пробовали бы за Него держаться, ну не подойдут. Даже во время тогда, когда Он жил, теснился народ, постоянно хотел подойти ко Христу. То есть нельзя. Даже ученики, когда Христос возносился, никто не зацепился там за ногу Его, чтобы держаться уже до конца. Ясно, что не это имел в виду. Второе. Некоторые люди думают, что держаться за Христа, это значит просто эмоционально быть Ему преданным. Ну вот я христианин, я держусь за Иисуса Христа. Это что-то такое облачно непонятное, где-то витает в самоопределении, для каждого человека так и остается неопределенным. Автор послания к евреям ясно говорит, за что держаться. Он говорит, что держаться нужно за истину, за исповедание упования, за Евангелие, которым мы спасаемся, за Божьи принципы, за сущность библейской истины, которая нас спасает. Речь идет о простой вещи. Смотрите, когда мы говорим о том, чтобы держаться исповедания упования, автор представляет нам здесь такую картину. Он говорит о том, что в нашей жизни есть много ситуаций, есть много сфер, в которых мы не держимся исповедания упования. Он говорит неуклонно, то есть точно, постоянно, во всех сферах. Будем держаться исповедания упования неуклонно. Очень интересно. Дальше он приводит несколько сфер, в которых он объясняет. Я приведу только одну, 25 стих, посмотрите. «Не будем оставлять собрание своего, как у некоторых есть обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня сего». Очень интересно, он говорит, будем держаться исповедания и упования. Как держаться? Собрание не оставляйте, потому что там исповедание проповедуется. Следующее, как держаться? Увещевайте друг друга, потому что вы можете помогать друг другу держаться исповедания, исповедания и упования. И дальше пишет, тем более, чем больше вы приближаетесь, чем ближе вы приближаетесь, написано, к дня тому, чем больше усматриваете приближение дня онного. Вот где мы подходим к вот этой фразе, которую сказал Иисус Христос, бодрствуйте, будьте готовы. Когда мы говорим о понятии пришествия, второго пришествия Иисуса Христа, здесь написано, что настоящий христианин, чем больше он видит свидетельств о том, что время близко, тем крепче он держится за исповедание. Тем яснее он понимает, тем больше его активность, тем больше его ревность, тем больше его преданность. Это можно сравнить с картинкой, когда ребенок крепко держится за своего папу. Заметьте, его сыновство совершенно не зависит от того, что он держится за него. Он и так сын. Но чем больше он его любит, чем больше он его ценит, тем больше он за него держится. Когда папы или мамы долго нет, и потом он приезжает откуда-то, то ребенок не отходит от него, он держится за него. Что скажете? Ну, да папа ж твой. Ты же не потерял сыновство, ты же сын, продолжает. Ему все равно, что он потерял и не потерял. Он просто папу любит и хочет быть с ним. В этом смысл того, что сказано здесь. Чем более приближение дня он его усматривает. Будем держаться исповедания. Это исповедание является результатом спасения или то, что мы держимся. Тот факт, что мы держимся, не спасает нас. Нас спасло исповедание, которое явилось результатом веры. Но вот теперь, когда мы наблюдаем приближение дня, мы держимся за него сильнее. Мы все больше и больше подчиняем ему свою жизнь. Итак, второй элемент нашей готовности ко второму пришествию заключается в том, что мы крепко держимся за нашего Спасителя через все более и более яркое посвящение себя истине. Есть еще третий элемент. Мы говорили о том, что сказал Павел, мы говорили о том, что сказано в послании к евреям. Давайте посмотрим теперь на то, что говорит апостол Петр. Он тоже говорит о готовности. Заметьте, почти все книги Нового Завета повторяют ту же тему, которая представлена Иисусом Христом, и говорят об этом. Третий принцип – возрастайте во Христе. «Потому и вы будьте готовы», Христос говорит. Возрастание в уподоблении Христу является еще одним практическим применением этой истины, этого повеления – будьте готовы. Апостол Петр пишет во втором послании, в первой главе, несколько очень интересных истин, интересных замечаний. С третьего стиха. «Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Ясно сказано о рождении свыше, которое, результатом которого является новая природа, божеское естество, божеская природа. То есть уже свершившийся факт, нам даровано все необходимое, все потребное для жизни и благочестия. Тем не менее, результатом наличия этой новой природы является определенный процесс, процесс роста. Вот точно так, как мы говорили о первых двух элементах, которые являются результатом. Мы смотрим результаты веры, мы смотрим результаты нашего исповедания, результаты нашего пребывания или наличия новой природы в нас. Пятый стих. То вы, прилагая к всему все старание, то вы, если то, что сказано в начале, правда, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Посмотрите дальше. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода познании Господа нашего Иисуса Христа. Здесь сказано об эффективной полноценной, плодотворной жизни христианина. То есть речь идет о том, что если у вас есть новая природа, должен быть процесс, вера должна генерировать добродетели, и в конце концов она приводит к любви, к этому глубокому, широкому чувству, которое делает человека, или посвящению, которое имеет и чувство в себе, которое делает человека способным любить всех, любить разных людей. Но дело в том, что после описания этой плодотворной жизни апостол Петр упоминает еще об одной очень важной детали. 10 стих. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым, интересно что, ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не припнетесь». Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вот интересно. Посмотрите, вначале это сказано, что уже божественное естество есть, божественная природа. А здесь сказано еще и о том, что духовный рост, возрастание в Иисусе Христе, оно, оказывается, помогает нам делать твердым звание и избрание. Подождите, призвал нас Бог. И избрал нас тоже Бог. Это не мы. Мы никаким образом не можем сделать это лучше или качественнее, потому что это не от нас зависело, это от Его милости зависит. Апостол показывает очень интересную вещь здесь, когда он говорит, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Иисуса Христа. Он говорит о том, что если вы уверены в своем спасении, если вы уверены или не сомневаетесь в том, что вы христианин и христианка, вы понимаете, что вы избраны Христом по Его милости. Если это так, то написано, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Здесь нет противоречия. Дети Божьи действительно являются носителями Божьей природы через рождение свыше. Они уже спасены и уже посажены на небесах, написано Ефесянам 2 глава. «И посадил на небесах во Христе Иисусе». Но состояние постоянного духовного роста помогает нам видеть это реально, практически и ярко всегда. Оно дает свободу нам. Оно дает возможность вот это посаженное на небесах состояние переживать сегодня. Оно дает уверенность, которая переходит из теоретического факта в практическое ощущение. Практически реализуемое действие, состояние, внутренний преображающийся мир. Поэтому чем ярче будет видно наличие такого роста, тем более уверенными мы сможем быть в нашей готовности к встрече с Иисусом Христом, дорогие друзья. В этом-то и беда, что мы сегодня переживаем период, время, когда церкви в своей массе представляют собой такую серую массу полумирских людей, на которых смотришь и не можешь понять, а растет или не растет, а живет и не живет. Нужно специально медицинское освидетельствование производить со всеми приборами подключить, что есть ли там какое-то шевеление жизни или нет. Ее очевидно не видно. Не видно так, чтобы ты посмотрел и сразу был уверен, этот человек – который христианин, который живет, который растет, который зрелый, который помогает другим, который действительно участвует своей жизнью в процессе того, что Бог делает здесь на земле. Вот что дает нам уверенность в готовности, друзья. Настоящее возрастание в Иисусе Христе. Итак, в первой своей притче Иисус говорит о том, что Его пришествие может произойти в любое время, и что нам нужно всегда быть готовыми к этой встрече. И эта готовность, она выражается, мы говорили о том, чтобы испытывать свою веру, крепко держаться исповедания, и третье, иметь постоянно продолжающийся духовный рост, возрастание в Иисусе Христе. У нас есть несколько минут, чтобы мы коснулись второй притчи. Очень интересная притча, которая говорит о втором элементе бодрствования. Если первый элемент бодрствования – это готовность к встрече со Христом, то второй элемент – это послушание Иисусу Христу. Посмотрите, в первой притче Христос рассказал, хозяин, могут воры прийти, нужно бодрствовать, чтобы им не позволить тебя ограбить. Вторая притча говорит следующее, посмотрите, 45 стих. «Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя. Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно, истинно, истинно говорю вам, что над всем имением поставит его. Очень ясно. Верный раб относился к своим обязанностям серьезно. Хозяин поставил его управлять своим домом, уехал куда-то, удалился куда-то, и раб так и делает. Смотрите, господин его, придя, найдет поступающим так, то есть выполняющим свои обязанности, то, что ему сказал господин, он это же и делает. Ситуация со вторым рабом была совершенно другой. 48 стих. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Заметьте, этот человек живет совершенно другими целями уже. Он очень сильно отличается от первого. Интересы хозяина его не волнуют, обязанности на него возложенные, они не его обязанности. Единственное, на что он обращает внимание, он рассчитывает, что хозяин придет не скоро, и он думает, что тогда, когда хозяин придет, непосредственно перед этим он здесь наведет порядочек, и все будет нормально, и он встретит его правильно. Похоже, как на людей, которые говорят, а я перед смертью покаюсь. Или что-либо типа такого. Интересно, что если в своей первой притче Христос сказал, что он придет неизвестно когда, то эта притча, в этой притче Христос подчеркивает, что он придет раньше, чем вы думаете. Если вы посмотрите следующую притчу, которую мы будем изучать в следующее воскресенье, то там сказано, что он может прийти позже, чем некоторые думают. Помните, жених замедлил. То есть Христос показывает, что это действительно непредсказуемый вариант, и для некоторых это будет гораздо раньше, чем они думали. Эта притча еще интересна своим окончанием. Посмотрите, здесь написано о том, что рассечет его и подвергнет одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов. Вот эта последняя фраза позволяет нам определить, что речь идет о последнем суде, речь идет о действительно ответе перед Богом. Это не просто история из той жизни. Христос из истории переходит к реальному событию, которое будет в вечности. Несколько других мест Евангелия от Матфея подтверждают, что слова «плач» и «скрежет зубов» являются описанием вечного наказания неверующих. Посмотрите, Матфея 13 глава, 40 стих. «Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет и при кончине века сего». Речь идет о кончине века сего. «Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, соберут из царства его все соблазны, и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, и там будет плач и скрежет зубов». 49 стих этой же главы. «Так будет при кончине века, изыдут ангелы и отделят злых от среды праведных, и ввергнут их в печь огненную, и там будет плач и скрежет зубов». Ясно, что речь идет о конце времени, о последнем времени, о последнем суде. Итак, Иисус показывает еще одну сторону бодрствования. Бодрствующие христиане послушны своему Господину. Несколько слов. Как же формируется это послушание? Как быть уверенными, что мы послушны? По сути дела, все понимают, что это такое. Дети все знают, что значит быть послушным, непослушным. Даже тогда, когда они пытаются сказать маме, а ты не так мне сказала или не совсем так мне сказала. Они это прекрасно понимали, что значило то, что мама сказала. И они прекрасно понимали, что они просто не хотели быть послушными. То есть где-то внутри каждый человек ясно понимает о том, что значит быть послушным Иисусу Христу. Несколько слов я хочу просто остановиться для того, чтобы это было более объективно и ясно. Послушание Иисусу Христу исходит из господства Христа. Христос является господином. И господином таким, который требует абсолютного, безусловного подчинения. Посмотрите, кто главный герой в этой притче. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими? Обратите внимание на вот эти два слова – раб и господин. Здесь не сказано «наемник» и «работодатель». Здесь не сказано какие-то другие взаимоотношения. Здесь подчеркнуто ясно взаимоотношения «раб» и «господин». Господство Иисуса Христа является главным элементом нашей веры. По сути дела, крещение и означает тот факт, что человек отрекается от того, чтобы сам управлять своей жизнью и доверяет это Богу. Говорит, я доверяю свою жизнь Богу, Иисусу Христу. Проблема большинства небодрствующих христиан заключается в том, что они или недостаточно понимают эту истину, или же совсем напрочь отвергают. Современное христианство, очень распространенное христианство, в котором сама идея, сам концепт того, что человек должен быть рабом Божьим, далекая идея. Я помню, в Советском Союзе смеялись, что раб Божий, смеялись над верующими. И поэтому верующие многие старались подчеркнуть, что не-не-не, я не раб. Причина этого заключается в том, что гуманистическая, человекоцентричная идеология правит в мире, и христиане многие пытаются подыгрывать под нее или принимать ее условия, ее правила игры. Библия ясно говорит, что человек, который не был спасенным, он был рабом греха, и после того, когда он спасается, он становится рабом Божьим. Так написано, Титу 3 глава 3 стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и удовольствий, жили в злобе, зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». После того, когда человек познает Иисуса Христа, спасается через его жертву, он становится рабом Божиим. Римлянам 6:22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу». Я хочу задать вам вопрос, стали ли вы рабами Богу? Если мы не приняли этих отношений, Христос Господин, я раб, нам очень трудно быть послушными. Мы, может быть, не так, как вот тот злой раб, который стал там бить товарищей, есть и пить, и гулять, и так далее. Но мы где-то потихонечку все-таки свое делаем, свою программу осуществляем, вместо того, чтобы программу нашего Господина. Дело в том, что раб – это тот, кто не имеет права на самого себя. Раб – это тот, кем Господин полностью распоряжается. Он принадлежит своему господину, и господин знает, куда его поставить, что должен делать раб, каким образом это должно осуществляться. Вот такой паритет, вот такие взаимоотношения представлены нам на страницах Священного Писания. И дело в том, что только тогда человек может и получить настоящую жизнь в Боге, когда он ясно понимает свое рабство. Апостолы очень много, очень часто, сознательно называли себя рабами, подчеркивая, что они никто иные, а рабы Иисуса Христа. Я вам приведу несколько таких примеров. Титу 1:1. Павел – раб Божий, апостол же Иисуса Христа. У нас не так. Мы когда здороваемся, знакомимся, то доктор такой-то. Я видел, как-то один человек мне дал свою визитку. Декан по хозяйственной части. По-русски это завхоз называется. Ну, нам же нужно немножечко представить это очень так ярче, впечатлительнее, чтобы было. Апостол представляет себе Павел – раб Божий. Для него это главный фактор. 2 Петра 1:1. Симон Петр – раб и апостол Иисуса Христа. Иакова 1:1. Иаков – раб Бога и Господа Иисуса Христа. Иуда 1:1. Иуда – раб Иисуса Христа. Филиппийцам 1:1. Павел и Тимофей – рабы Иисуса Христа. Колоссянам 4:12. Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа. И это далеко не полный список. Если мы будем читать, мы много раз увидим, еще много раз увидим, как эти люди ясно понимали и подчеркивали то, что самое большое звание, которое есть у них, это то, что они рабы Иисуса Христа. 1 Коринфянам 6 глава с 19 стиха говорит нам о том, что мы не только принадлежим Богу, потому что Он создал нас, но мы принадлежим Ему вдвойне, потому что Иисус Христос еще купил нас своей кровью на Голгофском кресте. И мы абсолютно, абсолютно обязаны Ему всей своей жизнью. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Духа Святого, которого имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших, которые суть Божии, они Богу принадлежат. Таким образом, ясно, что наше послушание Иисусу Христу, оно исходит из того, насколько реально мы принимаем и принимаем. Понимаем и принимаем этот факт. Факт того, что Христос наш Господин, мы Его рабы. Есть еще второй важный элемент. Он заключается в сознательном служении Иисусу Христу. Мы видели, что там написано «раб» и «господин». Но есть несколько еще важных характеристик этих рабов. Посмотрите 45 стих. «Кто же верный и благоразумный раб?» Оказывается, первый раб отличается от второго тем, что он благоразумный. У него сознание правильно работает. У него внутренний мир, все правильно расставлено. Второй раб совершенно другой. Он назван злым. Если же раб тот будет, будучи зол, 48 стих, посмотрите, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой. Слово «зол» – очень интересное слово, «какос». Это не то, что растет на дереве. Это слово «плохой», внутри испорченный, негодный внутри. То есть, если один благоразумный, то второй кокос, второй внутри испорченный, негодный внутри, он не способен, у него внутренняя проблема, у него проблема в том, что он не может правильно думать. Очень интересно, как он думает, этот кокос, посмотрите. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, то есть он будет думать, не скоро придет господин мой. То есть у человека, он тоже думает. И он еще думает, что он очень хитрый. Он смотрит на того благоразумного и думает, вот человек, здесь можно погулять. Посмотрите, он подчеркивает, этот Иисус Христос подчеркивает, что этот человек в сердце своем имеет проблему в своем отношении. Нежелание принимать господство Иисуса Христа, оно неизбежно приводит к потере правильно оценивать реальность. Вот это внутреннее разложение, оно делает человека неспособным правильно действовать. Заметьте, что отношение к своим обязанностям перед Господином определяется внутренним состоянием или мышлением каждого из этих рабов. Один благоразумный, фронимос, греческое слово, означает практически мудрый, здравомыслящий. Речь не идет о том, что у него PhD, что он закончил там супер какую-то семинарию. Речь идет о том, что он благоразумный, он практически мудрый, он ясно понимает, что здесь нужно делать то, что сказал тебе Господин. Это будет лучше, это правильно. Второй, как мы уже сказали, как уже было отмечено, плохой, испорченный внутри, злой человек. Он неправильно оценивает реальность. Он ради удовольствий, он ради того, чтобы себя утверждать, он начинает поднимать себя над теми, кто такой же, как и он. Написано, начал бить своих товарищей. Он начал достигать того, о чем он мечтал и чем он жил в самом деле. Римлянам 12 глава 1 стих написано, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Посмотрите, здесь есть три элемента вот в этом призыве апостола Павла. Первый элемент связан с господством Иисуса Христа. Представьте тела ваши в жертву живую. Мы отдаем себя абсолютно полностью. Второй элемент связан с обновлением ума, с преображением внутреннего мира, сознательного подчинения. И здесь мы подходим к третьему элементу, который мы также находим в этих стихах. Мы подходим к исполнению воли Иисуса Христа. То есть наше послушание, оно включает в себя, оно исходит из господства Христа. Оно заключается в сознательном служении Христу, и оно выражается в исполнении воли Иисуса Христа. Посмотрите, этот человек, который служил, он делал это сознательно. Он был посвящен воле своего Господина. Он жил его интересами. Послушайте еще раз 45 стих. Кто же верный и благоразумный раб? Он отличается своей верностью интересам Господина. Он отличается тем, что интересы и цели Господина и воля стали его интересами. Он хочет ими жить. Он посвящен воле своего хозяина. Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так, найдет исполняющим его волю. В этом главная суть бодрствования, друзья. Исполнять волю нашего Господина. Совершенно другая ситуация с плохим рабом, с испорченным, со злым рабом. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет Господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет Господин раба того в тот день, который он не ожидает, и в час, который не думает, рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скорбь.